Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Шаг вперед, два шага назад. Международные усилия остановить иранскую ядерную программу. Сможет ли выжить Гибралтар без налогового рая? Ивенки против строительства Ивенкийской ГЭС. И почему Советскому Союзу не удалось догнать и перегнать Запад в сельском хозяйстве? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Это становится государственной традицией. В 2007 году руководство Ирана провозгласило 20-й день первого месяца по иранскому календарю государственным праздником – Национальным днем ядерных технологий. И вот уже третий год подряд именно к этой дате с большой помпезностью готовятся очередные шаги в развитии ядерной программы страны. Чтобы ни у кого не оставалось сомнений, скажу, что очередной такой день был в минувший четверг. В этом году торжественная церемония включала звонок ядерного звонка в школах и многочисленные репортажи о достижениях в освоении атома по государственному телевидению. А затем последовала торжественная церемония в Исфагане, в ходе которой глава иранской организации атомной энергии Галам Реза Агазадех заявил, что на заводе по обогащению урана в Натанце установлено уже 7000 центрифуг.
Хотел бы сообщить вам очень важные новости о том, что исследователи иранской организации атомной энергии вступили в новую стадию в технологии по обогащению урана.
А президент Махмуд Ахмадинеджад, который в тот же день открыл в Исфагане первый завод по производству ядерного топлива, заявил своей стране, что прорыва в атомной области даже не один, а два.
Первое достижение в том, что мы упаковали ядерное топливо и приготовили его для производства атомной энергии. А второе достижение в том, что мы провели испытания двух новых центрифуг мощностью в несколько раз превышающей мощность тех, которые мы используем сейчас.
Гранулы топлива, о которых говорил президент Ирана, должны использоваться в реакторе на тяжелой воде, который строится в городе Арак. По заявлению властей страны, это предприятие будет производить изотопы для медицинских нужд. Однако западные специалисты убеждены, что плутоний, который будет производиться в Араке, вполне можно использовать в военных целях. А что касается центрифуг, то они только приблизят час, когда страна обзаведется ядерной боеголовкой. Международное агентство по атомной энергии сообщило в феврале, что Иран уже произвел тонну низкообогащенного урана. Некоторые эксперты утверждают, что если его обогатить до оружейного уровня, то на одну бомбу хватит. Так что плутоний сейчас беспокоит экспертов меньше, чем уран. К тому же и сам завод в Араке вступит в строй только года через три. Правда, иранские власти уже сейчас не допускают на него инспекторов МАГАТЭ. Британский специалист по ядерным технологиям, ученый-ядерщик Фрэнк Барнаби, опубликовал в 2004 году книгу «Как создать атомную бомбу». Весьма отрезвляющий взгляд на проблему расползания оружия массового поражения. Как пошутила в рецензии на книгу газета «Гардиан», хотя это и не пособие для начинающего террориста, но проносить в сумке через службу безопасности аэропорта эту книгу не рекомендуется. Так что иранские власти хотели доказать этими последними заявлениями? Что они могут все? Фрэнк Барнаби.
Именно так. Они показали, что могут производить все операции по производству ядерного топлива. Не уверен, что они уже могут перерабатывать плутоний, то есть выделять его из отработанного топлива. Но за исключением этого они могут выполнять все операции по производству ядерного топлива.
Президент Ахмадинеджад также заявил о новых центрифугах, в разы более мощных. А что значит в разы? В 5, в 6 раз?
Думаю, что в 5 или 6 раз это преувеличение. Я бы вел речь о том, что эти центрифуги вдвое эффективнее. Это наиболее трезвая оценка. А на практике это означает, что если Иран разместит эти новые центрифуги, то каскад этих центрифуг сможет обогащать уран намного быстрее, чем каскад центрифуг старого образца. Впрочем, это не было неожиданностью. Мы знали, что Иран производит эксперименты с новыми центрифугами. Так что заявление президента показывает, что, возможно, они добились цели.
А в чем состоит основное отличие этого нового поколения центрифуг?
Старые центрифуги, которые использовал Иран, так называемые P1, если смотреть на них с точки зрения современных технологий, имеют абсолютно устаревший дизайн. Но на самом деле все зависит от того, из какого материала сделана центрифуга. Если они использовали современные материалы, как, например, углеродное волокно, тогда они могут повысить скорость и эффективность обогащения. Вероятно, именно это они и сделали. Но, повторяю, это не неожиданность. Мы уже какое-то время назад знали, что они производят эксперименты.
Ахмадинеджад также сказал, что эти центрифуги более стабильные. Что скрывается за этой фразой?
Поддерживать работу центрифуг очень сложно. Они вращаются с огромной скоростью. Они также обогащают газ, являющийся сильным реагентом. Это едкое разъедающее вещество. И именно из-за этой высокой скорости, из-за того, что веществом, которое используется в центрифугах, не так просто управлять, довольно сложно заставить центрифуги работать без перебоев в течение длительного времени. Поэтому могу предположить, что Ахмадинеджад имел в виду, что эти новые центрифуги могут вращаться без перебоев. Перебои в течение довольно длительного времени. Этого тоже можно было ожидать, потому что время идет, у Ирана появляется опыт в обращении с центрифугами, и вряд ли стоит преуменьшать качество и подготовку иранских ученых. Так что центрифуги закономерно будут становиться все более и более эффективными.
Напомню, на вопросы «Радио Свобода» отвечает Фрэнк Барнаби, британский ученый-ядерщик. Ахмадинеджад и руководители ядерной программы Ирана выглядели довольно удовлетворенными тем, что в действии находится уже 7000 центрифуг. Что это дает иранской ядерной программе на практике, эти работающие центрифуги?
Изначально Иран планировал поставить 50 тысяч центрифуг в основном центре в Натанце. Но потом амбиции сошли к нескольким тысячам. По нашим данным, они смогли на данный момент запустить 3 тысячи центрифуг в каскаде, что в теории достаточно для того, чтобы производить одну ядерную бомбу в год. И чем больше у них будет центрифуг, тем больше высокообогащенного урана они смогут производить, если захотят, конечно. Но мое ощущение, что, учитывая угрозы, которые исходили от администрации Буша и которые сейчас еще в большей мере исходят от нового правительства Израиля, Иран создал некий секретный подземный объект, хорошо защищенный от авиаударов, где проводят дополнительное обогащение урана, причем в военных целях. Впрочем, должен заметить, что авиаудар по Ирану был бы безумием, потому что после этого Иран уж точно сконцентрировал бы все силы на создании ядерного оружия. Сейчас большая часть их усилий все-таки направлена на производство топлива для атомной станции. Так что остается надеяться только на переговоры. Похоже, что нынешняя администрация Барака Обамы тоже больше склонна к переговорам. Так что угроза удара может исходить только от Израиля, и вот это то, чего стоит бояться.
Но то, что было заявлено в День атомной энергии, что это прорыв, это на самом деле великое достижение иранской научной мысли?
Если они действительно могут сейчас использовать более эффективные центрифуги, то есть производить намного больше обогащенного урана, чем сейчас, то это, конечно, прорыв. Однако надо при этом учитывать, какую цель они себе ставят. Сейчас они обогащают уран на 3,5%. Если они захотят получить оружейный уран, то им надо обогатить его на 90%. В принципе, это уже сейчас не проблема. Уран надо только несколько раз прогнать через каскад центрифуг. Однако мое ощущение, что пока решение о производстве оружейного урана на политическом уровне не принято. И МАГАТЭ тоже не может найти никаких подтверждений тому, что они хотят создать ядерное оружие. Так что повода для паники сейчас нет, и повода начинать военные действия нет. Надо начинать переговоры и пытаться убедить. Кстати, мне кажется, что это та самая линия, которой решил придерживаться президент Обама.
Британский специалист по ядерным технологиям, ученый-ядерщик Фрэнк Барнаби. В среду администрация Барака Обамы заявила, что готова напрямую участвовать в переговорах о ядерной программе Ирана без предварительных условий. Но вот ответ на оливковую ветвь устами президента Ахмадинеджада.
Вы говорите, что вы искренне протягиваете руку иранскому народу. Я бы хотел вам сказать, что иранский народ приветствует эту протянутую руку, если только это по-настоящему основано на честности, справедливости и уважении.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир», аналитический журнал, у микрофона Ирина Лагунина. На недавнем совещании Большой Двадцатки было принято решение в рамках борьбы с мировым финансово-экономическим кризисом положить конец деятельности регионов, где не взимаются налоги с предприятий и банковских вкладов. Эта новость с удовлетворением воспринята в Испании, которая уже не первый год протестует против наличия подобной зоны, именуемой «налоговым раем», в британской колонии Гибралтар на юге Пиренейского полуострова. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
По данным Международного валютного фонда, в различных зонах планеты, некогда объявивших себя налоговым раем, сконцентрирована чуть ли не четвертая часть мирового частного капитала. Если бы с этих денег собирались налоги, то их хватило бы на выполнение ООНовской программы по борьбе с голодом на планете, считают специалисты. Таких райских зон, по подсчетам Организации международного сотрудничества и развития, не менее 38. Всякий, кто помещает в них деньги, может рассчитывать на полнейшую тайну в отношении своих капиталов и платить с них вместо налогов лишь чисто символический местный сбор. Профессор экономики Мадридского автономного университета Эмилио Унтиверос считает, что решение Большой Двадцатки в отношении подобных зон весьма актуально.
Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Существование районов, где отсутствует налогообложение, является ненормальным явлением современной экономической жизни. Эти районы строят свое благополучие, предлагая нарушить закон, уйти от налогов, скрыть свои богатства и их происхождение. Теперь каждое государство будет вправе потребовать у банков, расположенных в подобном раю, информацию о деньгах своих граждан. Так называемая банковская тайна в наше время уже не имеет никакого оправдания, как и существование зон налогового рая. Повторяю, борьба с этими зонами – мера важная, хотя и запоздалая.
Гибралтар – одна из райских зон, рассчитанных на лиц, не желающих платить государству, где они живут и работают, в первую очередь на испанцев. В последние годы в Гибралтар вывезли огромные капиталы некоторые испанские новориши, разбогатевшие на имевшем место в стране в течение 10 лет в строительном буме. Органы правопорядка Испании постоянно жалуются, что власти Гибралтара не сотрудничают с ними в плане выявления подобных личностей. Профессор Унтиверос считает, что ликвидация налогового рая, в частности в Гибралтаре, поможет в борьбе с нынешним мировым кризисом.
В нынешних обстоятельствах меры по борьбе с неплательщиками налогов и теми, кто им помогает, особенно актуальны. Ведь правительства различных государств, будь то Соединенные Штаты, Германия или Испания, не имеют морального права требовать от рядовых граждан каких-то усилий в борьбе с кризисом, зная, что при этом некоторые состоятельные люди уходят от налогов. Им трудно оправдать перед населением свою помощь банковским учреждениям, когда эти учреждения нередко прибегают к услугам того или иного налогового рая. Государства должны следить за соблюдением законодательства, тем более, что среди клиентов налогового рая вы не найдете представителей трудящихся, людей с низкими и средними доходами. Речь часто идет о тех, кому мы, собственно, и обязаны нынешними экономическими неурядицами, тех, кто в погоне за сверхдоходами вверг нас в нынешний кризис. Надеюсь, что теперь они будут вынуждены соблюдать налоговые нормы, существующие для всех граждан.
Зарегистрированные в Гибралтаре иностранные фирмы, действующие порой за тысячи километров от колонии, уплачивают местной администрации примерно $500 ежегодного сбора. На 6,5 квадратных километров гибралтарской территории приходится около 90 тысяч предприятий, по 3 на каждого жителя колонии. Владельцы фирм в регистре могут не указываться, а годовой финансовый отчет от них не требуется. Вообще, по данным испанской полиции, многие эти владельцы даже никогда не появляются в Гибралтаре. Предприятия, у которых кроме банковского счета нет ни офиса, ни контактного телефона, открывают от имени зарубежных клиентов местные адвокаты. Вот мнение директора Мадридской школы бизнеса профессора Хуана Хосе Торибио.
Организации международного сотрудничества и развития уже давно требуют ликвидировать районы с налоговым раем. То же требование исходит и от Международного валютного фонда. Так что непонятно, почему они существуют до сих пор и почему к ним не применяются международные санкции. Кстати, речь идет не только о налогах. Как может существовать такое положение, что от бизнесменов даже не требуют персональные данные или данные о том, чем занимаются их фирмы? Мы, либеральные экономисты, выступаем за полную свободу предпринимательства, но эта свобода должна сопровождаться и полной прозрачностью деятельности предприятий и фирм. В финансовых делах правилах все должно быть четко указано, о каком и чьем капитале идет речь.
Член Верхней Палаты Испанского Парламента Хосе Каракао обвинил недавно Гибралтар не только в том, что его территория используется недобросовестными предпринимателями, не желающими платить налоги, но и в том, что здесь отмываются преступно нажитые капиталы, и испанские, и иностранные. Речь нередко идет о вкладах коррумпированных чиновников, капиталах, полученных от незаконной торговли оружием, наркотиками, контрабандой, рэкета, заказных убийств, грабежа и даже терроризма. Секретарь правящей в Испании социалистической рабочей партии Лери Пахин считает, что ликвидация налогового рая в Гибралтаре – это вклад и в борьбу с преступностью, и в борьбу за социальную справедливость.
Европа должна поставить преграду любителям легкой наживы. Мы не должны более допускать, чтобы грязные деньги преступников спокойно кочевали из банка в банк. Европейская общественность должна оказать давление на правительство континента, чтобы они добились окончательной ликвидации зон налогового рая. Хотелось бы спросить у тех сил, кто до сих пор поддерживал существование подобных зон, чьи интересы они защищают, что заставляет их содействовать беззаконию, когда государство недополучает налоги, так необходимые для покрытия социальных нужд общества. Таким образом, ликвидация подобных зон будет способствовать росту благосостояния населения и социальной справедливости.
Капиталы сомнительного происхождения, как правило, пересылаются в банки Гибралтара небольшими порциями через несколько банков-посредников. Таким образом, злоумышленникам удается запутать следы и уйти от полицейской слежки. Любопытно, что эта британская колония занимает одно из ведущих мест в мире по инвестициям в Россию, то есть опережает в этом плане даже Испанию. О каких капиталах идет речь? Эксперты считают, что эти капиталы принадлежат россиянам. После перекачки через гибралтарские финансовые учреждения они возвращаются в Россию под видом иностранных инвестиций. Но что думают о ситуации вокруг колонии и о решении международного сообщества положить конец существующему здесь налоговому раю сами гибралтарцы? Говорит местный историк и журналист Доминик Сеарл.
Создать здесь крупнейший финансовый центр – это не выдумка жителей Гибралтара. Речь идет о британской инициативе. Когда в 1984 году у нас закрыли крупнейшую военно-морскую базу, британский премьер Маргарет Тэтчер заявила, что основой экономики колонии должна стать финансовая деятельность. Так что гибралтарцы к этой затее не причастны. Что касается усиления контроля за движением капиталов, то мы всячески поддерживаем эту инициативу. Думаю, мы от этого не обеднеем.
Гибралтарские политики также заявляют, что Испания умышленно преувеличивает опасность, якобы исходящую от колоний. Они отмечают, что, пользуясь в настоящее время существенной автономией от Лондона, контролируют поступающие сюда финансовые потоки и готовы содействовать любому расследованию, связанному с отмыванием капиталов. Нападки соседа гибралтарцы объясняют традиционной неприязнью к ним со стороны Испании. Ведь Гибралтар некогда принадлежал Мадриду и был отторгнут от него Великобританией в начале 18-го столетия. С тех пор Испания тщетно пытается вернуть утраченную территорию. Мнение гибралтарского адвоката, бывшего министра колонии Питера Монтегрифо.
Анализ ситуации в Гибралтаре со стороны Испании нам представляется слишком негативным и несправедливым. Во-первых, Гибралтар далеко не единственное место, где сохраняется тайна вкладов. Аналогичное положение существует в Швейцарии, в Лихтенштейне, на Мальте и так далее. Другое дело, что нашу финансовую систему порой используют преступные элементы. Ну а где они ее не используют? В самой Испании, как выяснилось недавно, отмывалось, к примеру, в жилищном строительстве, значительно больше грязных денег со всего мира, чем в Гибралтаре.
В своей полемике с гибралтарскими политиками испанцы любят припоминать им прежние грехи, когда Гибралтар был центром контрабанды в Западном Средиземноморье. Таким образом, они пытаются доказать, что сегодня изменились лишь формы и методы, а нарушение международных норм со стороны Гибралтара сохранилось. Испанский историк профессор Рафаэль Санчес.
Соединенное Королевство всегда использовало Гибралтар в неблаговидных целях. В 19 веке, к примеру, отсюда осуществлялась контрабанда в Испанию английского текстиля. А теперь это сомнительный финансовый центр, куда стекаются преступные капиталы со всего мира. Так что функция этой колонии, как место для нечистой игры, за несколько столетий фактически не изменились.
По настоянию Испании Евросоюз обязал Гибралтар отменить к 2010 году налоговые льготы, а также соблюдать директивы ЕС, в частности о контроле за финансовыми потоками. Мадрид считает, что в колонии нарушается по меньшей мере 61 директива, в том числе о прозрачности в деятельности предприятий. Администрация Гибралтара вынуждена была согласиться из-за угрозы санкций. Теперь это требование подтвердила «Большая двадцатка». Премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро, вернувшись с совещания «двадцатки», не скрывал своего удовлетворения.
Районы налогового рая исчезнут. Они возмущают граждан. И для этого возмущения есть все основания. Так что этим райским районам осталось существовать недолго.
Надо отметить, что претензии предъявляются Гибралтару лишь на государственном уровне. Гибралтарцы и живущие рядом испанцы друг другом довольны. Британская колония, где уровень доходов значительно выше, чем в Испании, обеспечивает рабочими местами примерно 6 тысяч испанцев. Основные продукты питания и товары поступают сюда от испанских производителей. Многие жители Гибралтара предпочитают не тесниться в колонии и покупают или снимают квартиры на испанском побережье. Житель Гибралтара Джонатан Тиума, преподаватель английского языка.
Я живу в Испании, потому что там квартиры дешевле. Вообще для нас Испания — это как соседний город или поселок. Мы ее не воспринимаем как за границу. У меня много родственников и друзей испанцев. Мы сами гибралтарцы, с детства впитываем в себя две культуры — английскую и испанскую.
Будет ли означать утрата статуса налогового рая конец гибралтарского благополучия? Вовсе нет, считают специалисты, ведь у него останутся и другие источники доходов. К примеру, товары, продающиеся здесь, не облагаются пошлиной и налогом на добавленную стоимость, а посему их цена на 10-20% ниже, чем в Испании. Речь идет, в частности, о бытовой электронике, спиртном, сигаретах и так далее. Неудивительно поэтому, что примерно 300 тысяч испанцев из близлежащих районов регулярно делают здесь покупки, благо проход в колонию для испанцев совершенно свободный. Еще 9 миллионов человек, также в основном испанцы, посещают Гибралтар ежегодно в качестве туристов. И, разумеется, они тоже приобретают здесь много дешевых товаров. Большие доходы получает Гибралтар от деятельности своего аэропорта и морского порта, в частности, от заправки здесь судов.
О том, сможет ли выжить Гибралтар без налогового рая, рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Грузинская оппозиция объявила о начале акций гражданского неповиновения. Такое решение было принято в Тбилиси после того, как президент Михаил Саакашвили отказался выполнить требование уйти в отставку. Оглашение обвинительного заключения в отношении Михаила Ходорковского завершено. Прокурор начал зачитывать обвинения Платону Лебедеву. В Хамовническом суде Москвы проходят слушания по новому уголовному делу в отношении бывших совладельцев ЮКОСа. Президент Молдавии Владимир Воронин обратился в Конституционный суд с просьбой принять решение о полном пересчете голосов на парламентских выборах. Официальные данные о победе на выборах правящей партии коммунистов вызвали массовые протесты молдавской оппозиции. Россия и Ирак договорились продолжать сотрудничество в сфере энергетики, включая строительство энергетических объектов и поставки оборудования. Об этом говорится в совместном коммюнике, принятом по итогам переговоров в Москве российских руководителей с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики. Сомалийские пираты требуют выкуп за захваченного в заложники капитана американского судна Ричарда Филлипса. О сумме выкупа информации пока нет. Пираты также заявили, что окажут вооруженный отпор, если их атакуют корабли ВМС США. В Италии сегодня хоронили жертв землетрясения, произошедшего в ночь на понедельник. По последним данным, погибли 289 человек. В Москве на 87-м году жизни скончался народный артист СССР Евгений Весник. На днях у актера произошел инсульт. Он умер в больнице. МИД России выступил с заявлением в связи с отказом властей Латвии выдать визу российскому тележурналисту Борису Черткову. Он планировал посетить Ригу для презентации фильма «История одной оккупации».
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Эвенки против строительства Эвенкийской ГЭС. И почему Советскому Союзу не удалось догнать и перегнать Запад в сельском хозяйстве. Представители эвенкийских общественных организаций выступают против строительства Эвенкийской ГЭС, начало которого запланировано на 2010 год, рассказывает Любовь Чижова.
Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики, утвержденная в РАО ЕС России, предусматривает, что Эвенкийская ГЭС должна быть введена в строй до 2020 года. Начало масштабного строительства запланировано на 2010. ГЭС должна быть построена на реке Нижняя Тунгуска. Эксперты считают, что площадь искусственного водохранилища составит не менее 1 миллиона гектаров. Под затопление попадут 6 эвенкийских населенных пунктов, в которых живут более 6 тысяч человек. Им предлагают переселяться в другие районы России, но для эвенков, как и для других малочисленных северных народов, крайне важно жить там, где они родились, в привычной среде обитания и традиционного природопользования. Поэтому эвенки России просят правительство Российской Федерации не строить Эвенкийскую ГЭС, говорит руководитель общественного объединения эвенков Нёрамни Алина Сутягина.
В результате строительства Эвенкийской ГЭС площадь затопления непосредственно будет происходить по реке Нижняя Тунгуска. И под затопление попадает у нас 6 населенных пунктов. Это поселок городского типа Тура, это районный центр Эвенкийского района, муниципального района, поселок Юкта, Кислакан, Нидым, Учами и Тутанчаны, в которых проживает 6700 человек.
И что говорят власти? Что будет с этими людьми? Куда их собираются переселять? И вообще, хотят ли люди куда-то переселяться?
Если брать документы Федеральной гидрогенерирующей компании ОАО «Росгидро», которая планирует строительство данной ГЭС, в их материалах содержатся, конечно, данные о том, что как будто часть населения будет переселено в другие районы, в том числе в другие регионы, может быть, или в другие места. Русскоязычное население, оно, может быть, и с удовольствием бы и переехали бы, и улучшили бы свои условия жилищные. Но если говорить о коренных малочисленных народах Севера, я думаю, что этот вопрос не будет решен положительно. Мы вот, допустим, на сегодняшний день говорим о том, что мы против строительства Эвенкийской ГЭС. Это не говорит о том, что мы не за развитие России. Мы за развитие России, но не таким способом, для того, чтобы менять нашу исконную среду обитания или топить нашу среду обитания, затапливать.
Как местные жители между собой, когда разговаривают, вот как они относятся к этому строительству?
Ну, это вопрос жизни и смерти. Ну, как это? Вот если прийти к вам домой и сказать, мы к вам пришли, хотим на вашем месте построить что-то другое, и так, что вы переселяетесь в другое место. Традиционное хозяйство некоренных малочисленных народов Севера содержится в основном на охотничьем промысле, оленеводстве, рыболовстве. Да, Росгидро в отчетах пишут о том, что они нам предоставят охотничьи угодья где-то в другом районе или в другом регионе. Это вопрос очень сложный. Это не просто так взять и предоставить. Это там целая процедура по отводу территории природопользования. Самое главное, мы почему мы против? Потому что у нас вот Эвенкия, как бы у нас географический центр России вообще. Вот. Дело в том, что мы вот по этой нижней реке делаем еще навигацию, транспортируем продукты питания, продукты первой необходимости. То есть этот ГЭС разрушит транспортную систему Эвенкии. И взамен транспортной системы Эвенкии они ничего нам не предлагают. Это скажется на стоимость продуктов питания. Потому что мы благодаря вот этой навигации транспортной системы речных судов, мы себя обеспечиваем на год продуктами питания. То есть нам обходится речное судоходство намного дешевле, чем авиаперевозками.
Рассказывала руководитель общественного объединения эвенков Нёрамни Алина Сутягина. У российских защитников природы также много претензий к Эвенкийской ГЭС. Дело в том, что ее планировали построить еще в конце 80-х. Правда, тогда она называлась Туруханской. Но проект не прошел эколого-экономическую экспертизу, и строительство было признано нецелесообразным. И вот сейчас оно возрождается. Для чего нужна Эвенкийская ГЭС и какой ущерб она нанесет природе, рассуждает руководитель программы по особо охраняемым природным территориям российского отделения Greenpeace Михаил Крейндлин.
Самая большая опасность этой ГЭС в том, что последствия его практически непредсказуемы. потому что трудно спорить с тем, что строительство такого объекта с затоплением такой площади, там, миллиона до 3 миллионов гектар, там, в достаточно сложном геологическом, гидрологическом районе, которым является Венки, ну, район Нижней Тунгуски, с сейсмической точки зрения, предсказать, какие воздействия вообще на природу, то конкретно территория на гораздо большей площади будут в результате строительства вот этого объекта, невозможно. По российскому законодательству есть прямой запрет в законе об охране окружающей среды на реализацию проектов, которые непредсказуемы для состояния окружающей среды.
Ну, насколько я понимаю, еще нет заключения, да?
Ну как, это на самом деле вот некоторое такое лукавство Росгидро. Да, формально по проекту Ивенкийский ГЭД пока нет ни материалов оценки воздействия на окружающую среду, ни самого проекта, ничего. Но все почему-то стараются все время забывать, что ведь это не новый проект. И проект Руханская ГЭС, ну, предпроектом, материалы проходили, в общем, очень серьезную эколого-экономическую экспертизу на уровне Госплана СССР в 90-м году. И на тот момент эксперты, которые рассматривали этот проект, пришли к однозначному мнению, что реализация этого проекта недопустима. То, что сейчас говорит Росгидро, что проект прекратили за недостатки финансирования, это не так. Его прекратили из-за того, что было заключение вот этой экспертной комиссии при Госплане, что строительство недопустимо по экологическим, экономическим и социальным проблемам.
Хотят строить Венкийскую ГЭС. А для чего ее хотят строить? Что говорят? Есть нужда в электроэнергии, есть нужда в каких-то рабочих местах. Вот для чего?
С этим тоже все довольно интересно. Есть несколько вариантов, как позиционировалась эта ГЭС. Первый, который позиционировался, это создание резервного источника энергоснабжения для, не поверите, европейской части России. Второй вариант, который сейчас активно озвучивается, что эта самая электроэнергия пойдет в Тюменский нефтегазовый район для замены тепловой генерации, которая там есть, газовой, на генерацию Венкийской ГЭС. Ну и такая последняя неофициальная информация – это экспорт газа, ну, скорее всего, конечно, в Китай. Но в любом случае это еще минимум 5000 километров линии электропередач, которые необходимо построить. Про местный уровень тоже очень интересные есть идеи, что обещала в районе Туры, это как раз нынешняя столица Венкийского муниципального района, бывшая столица Венкийского МОУ, которая частично предполагается быть затопленной в результате строительства водохранилища. Вот Росгидро предлагает построить маленький нефтеперегонный заводик для того, чтобы обеспечивать дизельным топливом микротепловые электростанции, фактории и венков вот в районе строительства водохранилища. По поводу экологических еще некоторых вещей сказал, которые все-таки объективны. Да? Вот район Нижней Тунгуски – это один из крупнейших в Сибири крупных массивов малонарушенных лесов. Они достаточно низкопродуктивны, то есть с точки зрения древесины они особого значения не имеют, поэтому, кстати, в предбарьерных материалах также не планируется полная лесосводка возле водохранилища. При этом они играют огромную роль, ну, во-первых, просто как массив нетронутых лесов, а во-вторых, в том числе и с точки зрения всяких климатических вещей, которые сейчас активно поднимаются на щит. Ну, потому что это действительно заболоченные леса, которые, в общем, достаточно низкопродуктивны, они почти не гниют, когда умирают. Ну, очень важны с точки зрения депонирования того же углекислого газа.
Говорил Михаил Крейндлин из российского отделения Greenpeace. Советник Российской академии наук, председатель фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» Алексей Яблоков напоминает, что Ивенкийская ГЭС далеко не первый масштабный проект российской энергетики. В ближайшее время запланировано строительство ГЭС на Амуре, которое также нанесет ущерб природе. Тогда как другие страны давно уже освоили альтернативные методы получения электроэнергии. Вот что Алексей Яблоков говорит о строительстве Ивенкийской ГЭС.
Я резко против по многим причинам. Мы каждый раз наступаем на одни и те же грабли. Явно, что строить такие ГЭС с огромным затоплением территории, а водохранилище будет длиной 1200 километров, почти 10 тысяч квадратных километров, это как хорошая европейская страна. Такое водохранилище уже давным-давно Организация Объединенных Наций, крупнейшие специалисты. Там 15 лет тому назад специально была комиссия по дамбам, которые сказали, такие водохранилища строить не надо. Они приносят больше ущерба в целом в долгосрочном разрезе, чем прибыли. И во всем мире сейчас наоборот. Вот такие дамбы разбираются, и рекам снова дается свободное течение. Я бы так сказал эмоционально. Реки – это как кровеносные сосуды в земле. Но вот как в организме кровеносный сосуд нельзя произвольно там остановить и пустить каким-то другим образом. Так же и здесь. Реки нельзя ни поворачивать, ни затруднять их течение. Это ни к чему хорошему не приведет. Ущерб окружающей среде будет колоссальный. Любая плотина предполагается высотой 200 метров, да не одна плотина.
Я говорила с жителями Венкийского муниципального территориального образования, и они говорят о том, что дефицита электроэнергии там, собственно говоря, нет.
Восточная Сибирь – энергоизбыточный район. На кой черт нам там строить электростанции, чтобы потом тысячи километров строить линии электропередач, терять на них там 10, 15, 20, 30% произведенной энергии, откуда и растут ноги у этого строительства. Подумайте сами, здесь предполагается затрата там миллиардов долларов, там 10, 12, 15, ну вдвое больше, наверное, будет, они всегда уменьшают вдвое, примерно эта цена будет 20 миллиардов долларов, и они будут омертвлены на протяжении 10-15 лет, понимаете? Это вообще ни в какие разумные экономические рамки не влезает. Тогда возникает вопрос, что это было сделано просто в период, когда у России капали эти самые нефтедоллары, и нужно было куда-то эти нефтедоллары пристроить как следует.
Алексей Владимирович, а как у нас вообще со строительством ГЭС сейчас в России обстоят дела? Вот Ивенкийская ГЭС – это единственный такой проект?
Нет, вот понимаете, вот опять же, тоже очень серьезная проблема возникает на Амуре. В Амурском бассейне есть несколько планов построить огромные электростанции, затопить тоже огромные территории. Мы тоже возражаем против этого. Это совершенно неправильно. Это абсолютно неверно. Возьмите другой план гидроэнергетики. Спустите Байкал. Мы все вздрогнули, когда год назад правительство стало озвучивать планы разрешить колебания байкальского уровня двухметровые. Сейчас разрешены полуметровые в одну сторону и в другую сторону. Что такое колебания байкальского уровня? Байкальская вода – это гидроэнергетический ресурс. Каскад ГЭС, который стоит на Ангаре, зависит от того, сколько байкальской воды через них пропущено. Так вот, еще, по-моему, Митваль Олег Львович посчитал, что 1 сантиметр байкальской воды – это 200 миллионов долларов в карманах Дерипаски, если превратить их в электричество, а электричество превратить в алюминий для алюминиевых заводов. Ради бога, давайте подумаем. Байкал-то принадлежит нам всем и вообще даже всей планете, а вовсе не Дерипаски, к которому надо получать еще дополнительные эти самые сотни миллионов долларов.
Как в мире вообще обстоят дела с добычей электроэнергии?
Мы должны понимать, что традиционная энергетика, атомная, угольная, нефтяная, они прямо видно, как они не хотят никого пускать на этот рынок электроэнергии. Никого. Почему так плохо развиваются ветровая, солнечная и другие альтернативные? Да потому что традиционные энергетики не хотят пускать новых производителей энергии, возобновляемой энергии. Я вам приведу только один пример. Давным-давно показано, что теплая вода есть в любом месте Земли. Ну, в любом. Просто просверли дырку на глубину метр, километр или 2 километра, и обязательно там будет теплые слои грунта, теплые слои земной коры, либо прямо готовые водяные бассейны. Поднять эту воду на поверхность. Сейчас есть технология тепловых насосов, которая позволяет вовсе не перегретую воду, как на Камчатке или там, или в Исландии, а совсем нормальную 90 градусов, 100 градусов, а это есть в любом точке мира, из нее делать электроэнергию. То есть проблема электроэнергии в принципе легко решается, только даже геотермальные, вот это низкотемпературные геотермальные. Почему не развивается? А потому что атомные станции против, угольные станции против, а технологии есть.
Это было мнение советника Российской академии наук, председателя фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» Алексея Яблокова. Экологи призывают российские и зарубежные проектные строительные организации не участвовать в работах по проектированию Эвенкийской ГЭС, а финансовые и кредитные организации не инвестировать и не кредитовать строительство.
О том, почему эвенки выступают против строительства Эвенкийской ГЭС, рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Сегодня мы продолжаем рассказ об истории советского лозунга «Догнать и перегнать капитализм». Мы поговорим о том, как в 20-е и 30-е годы провалилась идея соревнования с Западом в области сельского хозяйства. Результатами последних исследований и новыми неизвестными фактами на эту тему делится руководитель Центра крестьяноведения и аграрных реформ Московской школы социально-экономических наук Александр Никулин и главный научный сотрудник Института экономики Российской академии наук Тамара Кузнецова. С ними беседует Ольга Орлова.
Я хотела вернуться все-таки пораньше, вот в 20-30-е годы. Александр, у вас есть очень интересная работа на тему не соревнования, а наоборот сотрудничества советско-американского в те годы в области сельского хозяйства, о том, как это происходило. Это был все-таки удивительный период, удивительный феномен, когда американские фермеры и предприниматели, да, пытались построить какие-то отношения с советскими колхозниками. И что из этого вышло?
Опять, если мы говорим о
продуктах, плодах догнать и перегнать, то здесь, конечно, нам нужно оценивать эти продукты и плоды и в территориальном разрезе, и в реальном, так сказать, исполнении, что в результате получалось. Я бы сказал опять, что здесь тоже свойственна некоторая цикличность, связанная вот с чем. Изначально, например, казалось в 20-е годы, что по самому факту, если удастся создать какой-то успешный, крупный или сверхкрупный объект, то он как бы автоматически вокруг себя преобразует всю остальную социально-экономическую природу общества.
Ну, то, что теперь называется агломерационностью.
Да, но она может быть, воспринималась слишком наивно. Вот на что проницательным был критиком советского строя и вообще всего человечества Андрей Платонов, но тогда он еще был достаточно молодой журналист, 26 лет, он побывал в Ленинграде, и ему там показали самую крупную турбину в Европе. И он записал в восторге: «О, это обгон капитализма». То есть сама по себе идея, что мы создадим самую крупную турбину, Туполев построит самый крупный бомбардировщик, создастся самый крупный совхоз.
Максим Горький.
Да, Максим Горький. И в результате вот как-то Днепрогресс и все само собой, благодаря этим крупным гигантам, преобразится в лучшую сторону. Жизнь станет лучше, веселее, и история первой пятилетки – это история разнообразных гигантоманских проектов, которые, мы должны это признать, многие оказывались действительно успешным. Днепрогресс заработал и дал кучу дешевой электроэнергии, и хороший был самолет Максим Горький, действительно. Но вот в чем советская власть всегда терпела фиаско, то есть она догоняла и перегоняла в танках Т-34, в спутниках, в полете Юрия Гагарина, но вот в сельском хозяйстве ее всегда ждали катастрофа за катастрофой. И в том числе в первой пятилетке, хотя, опять же, это еще время всеобщего увлечения гигантоманией и в Америке, и в России. Америка идет по этому пути. Сверхкрупные небоскребы, у немцев сверхкрупные дирижабли, все страны соревнуются в создании чего-то сверхкрупного. Вот именно в этот период возникает идея, которую поддерживает Сталин, идея создания сверхкрупных, гигантских, так называемых совхозов, государственных аграрных предприятий, фактически на целинных землях Ростовской области, там, Казахстана, Украины. Это еще называют этот период первой целиной. Менее известные.
Вот. Это, получается, такие как бы сельские заводы, да, сельские концерны.
Идея, да, полностью механизированная, и считается, что самим фактом громадного предприятия, громадной организации, мы уже догоняем и перегоняем. И Сталин с гордостью говорит: вот посмотрите, есть, существует знаменитый американский агропромышленник Томас Кэмпбелл, который создал свою фабрику, агрофабрику, полностью механизированную в штате Монтана на 40 тысячах гектаров. А мы создаем наши совхозы в 100 тысяч гектар. И Сталин приглашает Кэмпбелла, и Кэмпбелл восхищается совершенно искренне и говорит: вы правильной дорогой идете, товарищи, потому что он тоже агроменеджер, у него исключительно индустриальный подход в области сельского хозяйства. А наши говорят: а нам не слабо и в 200 тысяч, и в 250 тысяч гектаров создать совхозы. И вроде бы они по целине пашут и дают неплохой урожай, но опять же к 32-му, к 33-му году эти супергиганты выдыхаются, не удается соблюдать агротехнологии, урожайность падает, потому что почва истощена, потому что ее плохо обрабатывали, потому что потеряна элементарная управляемость этими предприятиями. И вот это один из первых провалов догнать и перегнать в сельском хозяйстве, связан вот с этой историей, которая, в общем-то, начиналась хорошо и бравурно, и с хорошими намерениями.
Ну, расскажите просто немного поподробнее, может быть, какие-то конкретные примеры, которые вот описаны, в частности, в вашей статье, интересные истории, связанные с американскими фермерами, и как они удивительным образом оптимистично относились к опыту сотрудничества и проживания в России, Советской России тех времен.
Ну, я думаю, действительно интересно, что в этом догнать и перегнать много было реального сотрудничества, взаимовыгодного сотрудничества. И
не только в сельской сфере.
Да, конечно, это... конечно. То есть...
Ну, вот реальный опыт Советской России в этом смысле больше известен, ну и он более оказался, ну, да, плодотворен. Ну, да, все-таки количество советских специалистов, инженеров, изобретателей, разного рода технологов, которые ездили на Запад учиться, и Соединенные Штаты, в Западную Европу, да. И не всегда их судьба заканчивалась плачевно. Да, многие из них после этого были обвинены в шпионаже и были посажены в тюрьмы, но опять-таки это было не всегда. Таких примеров много. В сельском хозяйстве это действительно, в общем, феномены. Каждая такая история сама по себе заслуживает.
Тоже были, стажировались в Америке в достаточном, в общем, масштабе.
Но тут надо еще понимать, что опыт, конечно, аграрной стране нужно было учиться там, где большой аграрный опыт. Все-таки масштабы американские освоения этих земель для Советского Союза, они были интересны. Ну, просто трудно там у бельгийцев учиться, условно говоря,
это,
учитывая
это понятно,
территорию.
Да, это понятно.
Или у голландцев, где каждый клочок освоенный.
До 17-го года и сразу после 17-го года для России образцом и в промышленности, и в сельском хозяйстве была Германия. Причины ясны, это культурно-исторические причины, мы были очень тесно связаны между собой, но была и политическая причина. То есть, когда Ленин затевал революцию, его товарищи, они, исходя из своей доктрины, были уверены, что они только начнут, а судьба мировой революции решаться в Германии. И они были глубоко разочарованы, когда в начале 20-х серия восстаний в Германии закончилась ничем для пролетариата и для его коммунистической партии. Тут оказывалось, что Германия не образец, не пример. А с другой стороны, за океаном находились Соединенные Штаты Америки, которые чем-то напоминали Россию тем, что это была такая действительно девственная молодая страна. И у них там были прерии. И у нас тут все было разрушено, выкорчевано гражданской войной. И, с другой стороны, уже Америка к тому времени, если говорить об этих темпах роста и соревнований, уже обогнала Германию. Поэтому вот это интересно, что и в промышленности, и в сельском хозяйстве в 20-е годы происходит переориентация на изучение именно американского опыта. А с другой стороны, и американцы, в силу своего оптимистического характера и желания все начинать заново и создавать новые амбициозные проекты, они тоже с большим интересом, с большой симпатией, отдельные менеджеры, отдельные социальные активисты левого толка, коммунистического толка, искренне ехали в СССР для того, чтобы помочь в налаживании новых предприятий, новых форм общежития. Опять надо говорить о том, что существовало два типа американцев. С одной стороны, скажем так, искренние активисты, а с другой стороны, деловые люди, которым, ну, советы банально много платили, очень много платили. Это было выгодно там поработать 2-3 года на заводе, в совхозе и вернуться обратно в Америку с очень хорошими деньгами. Существовало несколько проектов такого сотрудничества. Еще при Ленине был организован уникальный совхоз с американской техникой, совхоз Гарольда Уэра Пермской губернии. Потом упомянутый Томас Кэмпбелл способствовал проектированию новых зерновых гигантов. Были просто рядовые американцы, которые оставили очень много любопытнейших свидетельств, вот этого свидетельства Стрэнджера, такой Марко Поло в иной стране, в иной цивилизации, о забавных, смешных, трагических порядках СССР. Кстати, для американцев полезно было это сотрудничество. Они действительно проверяли свою новейшую технику, которую советы покупали у них, вот в условиях, в которых они в Америке не могли бы просто проверить на таких громадных площадях и в таких громадных объемах применения высокомеханизированной техники.
Ну, плюс еще в таких природных условиях.
Да,
все-таки
да.
Перепады температуры очень
ну,
высокие.
Ну да, да, то есть почвы-то и там были хорошие, но наш резко-континентальный климат тоже во многом отличался от американского. Но я бы хотел сказать тут, что вообще в области сотрудничества Америки и СССР в области сельского хозяйства это особая уникальная страница, культурно-экономическая в истории обеих наших стран. И здесь тоже были свои спады и подъемы. Здесь мне бы больше хотелось сказать о том, что пока еще нигде не опубликовано, скажем, продолжение этой истории. То есть, чем она закончилась? В 1932 году, когда стало ясно, что в целом эти гигантские совхозы провалились, американцев, можно сказать, в спешном порядке, очень вежливо, но выслали из СССР. Им сказали, что спасибо, вы нам чем могли, помогли. У нас заработали тракторные заводы, мы спроектировали совхозы. Теперь мы сами управимся. Но главная причина с их спешной высылки заключалась в том, что они не должны были видеть, ну, последствий заваренной каши. А последствия заключались в том, что 1932-1933 год это массовый голод, в том числе и на территории этих громадных совхозов. Это кризис советского сельского хозяйства, увлеченный лавиной, форсированной коллективизацией и гигантоманией. И вроде бы в сотрудничестве наступает спад. Но одновременно во время первой пятилетки действительно часть прекрасных молодых специалистов была откомандирована в Соединенные Штаты для изучения сельскохозяйственного опыта Америки. В числе них был один из самых замечательных молодых аграрников-марксистов Михаил Ильич Кубанин. Он целый год провел в Соединенных Штатах. Он специально по заданию, значит, партии правительства изучал проблему, как перегнать по овощам Америку. И он в 1933 году издал прекрасную книгу про овощеводство в Соединенных Штатах Америки, где скрупулезнейшим образом, подробнейшим образом он размышляет о том, какие овощи содержат больше витаминов, а какие менее, что мы по культуре потребления отстаем, чего больше всего едят в Советской России. Огурцы, капусту, ну, репу налегают вот традиционно, а в них недостаточно витаминов, а Штаты налегают на томаты, там, на шпинаты, на, и дальше на бобы фасолевые. И это так трогательно. трогательно читать, как он описывает, что мы должны изменить культуру нашего потребления. Мы мало консервируем. И если консервируем, то в стиле старинной русской мелкобуржуазной купеческой закуски. А в Штатах, и дальше он описывает, какая громадная консервная промышленность в Штатах, что в Штатах уже более 40% салатов консервировано. Это трогательно, это одновременно интересно. И к чему я рассказываю про Кубанина? К тому, что по моим наблюдениям...
Он попал в эту историю догнать и перегнать.
Да, изучая биографию тех, кто стажировался в то время на Западе, они приезжали, эти специалисты, все-таки с изменившимся мировоззрением. Они не были такими, скажем, оголтелыми в своей критике западного опыта.
Хотя Кубанин, надо сказать...
В 20-е годы. Но это он скорее критиковал своих собственных коллег в 20-е годы по поводу старых аграрников и их отношения к крестьянскому хозяйству. То, что писал Кубанин в 20-е и в 30-е. То есть у него подход стал более взвешенный, академический. Он сделал успешную карьеру в 30-е годы и стал заведующим сектором сельскохозяйственной экономики в Институте экономики.
В нашем институте.
Академии наук. И как раз в 39-м году, когда объявили этот лозунг «Догнать и перегнать», он выступил...
В очередной раз.
Когда... Да. Он выступил с уникальными расчетами, с подробнейшими расчетами соотношения производительности труда в сельском хозяйстве Соединенных Штатов и СССР. И вот это, скажем так, второй этап драмы. Потому что первый этап драмы – это никто подробным образом во время первой пятилетки не считал, во что это обходится. Просто говорили, мы за ценой не постоим, мы создадим гигантский завод, мы создадим гигантский совхоз, и сразу у нас жизнь наладится.
С руководителем Центра крестьяноведения и аграрных реформ Московской школы социально-экономических наук Александром Никулиным и главным научным сотрудником Института экономики Российской академии наук Тамарой Кузнецовой беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Левый фронт принялся за дело. Разбрасываются листовки и зажженные сигнальные
факелы. Мы заставим президента Саакашвили услышать наш
голос. В Афганистане несут службу в составе сил НАТО 1600 польских
мирные
солдат.
Мирные протесты в Молдавии были инициированы через социальные сети.
Безопасное возвращение капитана – наша главная цель.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».